«Танцы об архитектуре». Музыкальное ток-шоу на Радио ВОС.
Привет всем! С вами Владимир Николаев, за пультом Олеся Синяк. Этот и следующие выпуски нашей программы будут достаточно экспериментальными и, я бы сказал, в некотором смысле концептуальными. Это будут программы, которые по смыслу и по содержанию будут диаметрально противоположными. Единственное общее в них будет то, что я без стыда и совести и без ложной скромности буду использовать в этих передачах свои собственные записи, за что дико извиняюсь перед определенной частью слушателей. Итак, сегодня две линии попытаюсь я здесь провести. Первая линия, как сказать, литературная, что ли, или текстуальная, она будет проходить в текстах использованных мной песен. Я постараюсь вообще сегодня поменьше говорить что-то между произведениями. А вторая – это чисто музыкальная линия. У замечательного негритянского джазового пианиста Рэнди Вестона есть такая великолепная тема, которая называется «Little Niles» – «Маленькие гвоздики». Я сначала хотел даже передачу так назвать «Маленькие гвоздики», но поскольку ударение у нас не ставится, и когда я представил, что кто-то будет, например, читать и прочтет «Маленькие гвоздики», то у меня как-то сразу отшибло эту идею, и я от нее отказался. Вот. Но таким рефреном, как бы какая форма музыкальная, рондо, что ли, да, будет соблюдаться в этой программе, прозвучит три авторских версии этой темы. И вот, пожалуй, с первой из них мы и начнем.
Thank you. Только пепел знает, что значит сгореть дотла. Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед, не все уносимо ветром, не все метла, широко забирая по двору подберет. Мы останемся смятым окурком, плевком в тени под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст, и слежимся в обнимку с грязью, считая дни, в перегной, в осадок, в культурный пласт. Заморавший совок археолог разинет пасть отрыгнуть, но его открытие прогремит на весь мир, как зарытая в землю страсть, как обратная версия пирамид. Падай, выдохнет он, обхватив живот, но окажется дальше от нас, чем земля от птиц, потому что падаль — это свобода от клеток, свобода от целого, апофеоз частиц. А минута и впрямь хороша в этот Богом отпущенный вечер. Делать нечего, свечи горят, парафином пропитаны речи. Не спеша, не спеша, не спеша. Кто-то в эту минуту умрет, ничего ни на что не меняя, и старик его в путь отпоет, молотком по гвоздю ударяя. Поворот, поворот, поворот. И совсем не желая того, кто-то в эту минуту родится, совершится еще поворот, и еще поворот совершится, или вот, или вот, или вот. день проходит безвозвратно. Понимаешь, это, брат мой, навсегда. Так течет в реке водица, не умыться, не напиться. Понимаешь, вот вода. Как же быть, куда мне деться, сколько зеркальцу вертеться, подскажи. Вон уж из-за рощи дальней месяц шлет гонцов печальных, понимаешь, как ножи. Господи, какое лето, у тебя ищу ответа, ни шиша. Как же на душе отвратно, понимаешь это, брат мой, понимаешь, ах, душа. Шел снег, но ненавязчиво, легко. Ты только откажись, и перестанет. И грустно было знать, что он растает, замешивая грязью молоко. Теперь смотри, едва в туманной мгле снежинка покидает поднебесье, а мне уже ее конец известен. Откуда это знание во мне? Откуда это знание во мне? Я клён, а тысячи страниц переплетён. Я вяз, в корявый переплёт замучен. Кто грамоте моей обучен, в единокровный лес и ведён. Я камень, мерзлый мох, заросший, как кулак. Песок, с высот стекающий в пустыне, который раз рассвет остынет, и песню пропоет мулат. Я ты, стол, стопка на столе, вода. Я хлеб, разорванный руками, я дерево, песок, я камень. Плывут над миром холода. Когда настала ночь, ты стала сном, чтоб ласковой блудницей мне присниться. И веришь ли, я ощущал ресницы, откуда этот сон мне принесло. И эта ночь была для нас двоих, и день настал, и вот как неизбежность к нам из ночи перешагнула нежность на пальцах. Не недотрожестых твоих. И это значит, нам была дана безвременность, как трон чужого царства, дарованная щедрою рукой. Так выпьем подогретого вина, другое нам неведомо лекарство, способное наш излечить покой, способное наш излечить покой.
Thank you.
Я уже не раз говорил о том, что довольно плохо разбираюсь в современной российской музыке эстрадной. Да что там плохо, вообще не разбираюсь. Но недавно, несколько месяцев назад, по радио я совершенно случайно услышал одну совершенно прекрасную, на мой взгляд, песню. Ну, она, может быть, не столь велика в музыкальном плане, но там какой-то очень хороший текст, там какие-то очень хорошие образы, очень хорошо прописаны некоторые соображения и выведены некоторые тезисы. В общем, это довольно редко для современной музыки. Эта песня в исполнении группы Underwood. И вот давайте мы ее послушаем, а потом продолжим.
Смотрела на сводч, время уйти из игры. Слава героям, вышедшим прочь из отеля разбитых корыт. Спал на скамье старый портье в августе и в январе. И выли от скуки собаки на заднем дворе. Светлая ночь, искусана тысячью жал, все к одному, все потому, что слово кинжал, горы им с плеч, толку от встреч, пророку и даже горе, выли от скуки собаки на заднем дворе. Не было нас, нам показалось, и вот кто-то другой, только не мы. Скоро здесь встретит восход и птичья трель, и завтрак в постель, и праздники в календаре. Все будет, как воют собаки на заднем дворе. Каждой верстой ярче восток и вьющийся шорох волос. С каждой верстой жарче костер от вольтовых дух папирос. И потом со лба льется гудбай в космос о черной дыре. И воют от скуки собаки на заднем дворе. Остановленный миг, два человека спорят до слез, кто более лишний из них. Вот оно счастье, кости в помойном ведре. Выли от скуки собаки на заднем дворе. Самое лучшее из всех наук, наука сжигать мосты, что с ними будет завтра с утра, знаем и я, и ты. Но будущее не любит, когда о нем говорят, и собаки на заднем дворе давно уже спят. Но будущее не любит, когда о нем говорят, собаки на заднем дворе давно уже спят. И собаки на заднем дворе давно уже спят. И собаки на заднем дворе давно уже спят.
Будущее не любит, когда о нем говорят. Совершенно потрясающий тезис. И что вообще такое будущее, если не пропаганда в чистом виде? Я думаю, что тут сложно возразить по этому поводу. А вот у замечательного поэта Анри Волохонского в его монументальной поэме «Фома» была такая строка: «Взгляд в прошлое таит в себе ненужность». Я очень хорошо отношусь к Волохонскому и во всех его, так сказать, ипостасях, и как он, когда он писал стихи, и когда он работал ведущим «Последних известий», читал «Последние известия» на радио «Свобода». И все мы знаем это знаменитое «Под небом голубым есть город золотой», то, что он написал с Лешей Хвостенко, а Боря Гребенщиков присвоил себе. Ну, может, он и не присвоил, но он предпочитает не называть авторов, и многие считают, что это его песни. Ну, как уж есть. Так вот, с этим тезисом я категорически вот не согласен, что взгляд в прошлое таит в себе ненужность. Все-таки это... Эх, неправильно это, неправильно. И поэтому я лично очень люблю... Немножко грубовато я говорю, но уже, видимо, какой-то возраст мне позволяет. Я очень люблю, как бы сказать, лохматить свой хвост, потому что именно там ты чего-то находишь и часто... Ну и вообще, и в школе, я помню, у меня любимым предметом была история. Так что это, наверное, и неудивительно. Так вот, к чему я это все развел, эту всю, значит, демагогию? К тому, что у меня осенью 92-го года, прошлого века, было... Очень одна такая печальная ситуация, и, в общем, очень сложная была такая жизненная ситуация, и я, значит, на месяц, и, по-моему, даже больше, чем на месяц, просто сбежал из Ленинграда, и вот мотался этот месяц по друзьям, по городам и весям. Ноябрь такой был сопливый, дождь, и еще настроение такое было плохое. И вот в Москве на несколько дней меня приютил, ну, многим, наверное, известный человек, замечательный автор, исполнитель и человек, пишущий стихи, Сережа Мирошниченко. И вот мы с ним сидели, естественно, пили очень много и очень много пели. И он это все зачем-то записывал, как мне тогда казалось, зачем-то. А вот недавно, просматривая эти записи, я вдруг увидел там один такой блок, совершенно четко выстроенный. Я даже сейчас уже не помню, это я тогда уже что-то выстраивал или это так совпало. Но сейчас я вижу в этом некую цельность, и вот хочу вам его предложить, снабдив некоторым эпиграфом из Иосифа Бродского. «Одиночество учит сути вещей, ибо суть вещей есть одиночество».
Послушай, брат, безрадостный напев пустых дерев, тоскуй, теперь возьми унылую свирель и акварель густую, и расскажи про этот грустный лес, когда с небес награды уже не жду. Еще грустнее, чем мы, но больше не надо.
Детский писатель там. Детский песен говорит.
Человек приходит поздно домой. может, снова засиделся в пивном, или, может быть, который уж раз взял билет себе на поздний сеанс. Человека не встречает никто, он на лестнице ключами звенит, и он сам с себя снимает пальто, и на кухне с сигаретой дымит. А дома наши напротив стоят, одинаковые тайны хранят, одинаковых разводят мышей. Гаснут окна девяти этажей. Все умолкло в темноте, говорят, только два окна его и мое. Два окна, две сигареты дымят, две судьбы горят у каждой свое. Столько лет мы так молчание храним, я как будто виноват перед ним. Человек чай заваривает, сам с собой разговаривает.
И вот в этом ключе тоже, в связи с одиночеством, стишок Евгения Рейна, если я вспомню. В коммунальной квартире жил сосед Котов, расторопный мужчина без пальца. Эту комнату слева он отсудил у кого-то. Он судился, тот умер, а Котов остался. Каждый вечер на кухне публично он мыл ноги, толковал сообщения из вечерней газеты «Известия», а из тех, кто стирали, варили и слушали, многие задавали вопросы. Все Котову было известно. Редко он напивался, всегда в одиночку и лазил. Было слышно и страшно, куда же он лазил ночами. Разбивал одинокие и непонятные вазы, пел частушки и бил черепки с голубыми мечами. Он сидел на балконе и вниз, улыбаясь, ругался. Курил и сбрасывал пепел на головы проходящих. Писем не получал. Телеграммы квитанции пугался и отдельно прибил А.М. Котов, почтовый ящик. Летом я переехал. Меня остановят и спросят: слушай, Котова помнишь? Так вот он убийца или вор. Я поверю. Мной нажит долгий след неприязни. За Котова нечем вступиться. За фанерой стенной он остался неясен до жути. Что он прятал и как за него заступиться. Впрочем, как-то я видел из лучшей саксонской посуды на балконе у Котова пили приблудные птицы. И вот я вспомнил, значит, сейчас еще одно стихотворение попробую поимпровизировать. Это Эдуард Шнейдерман, ленинградский человек. Вторая культура наша. «Сумасшедшая» называется. Это из цикла «Судьбы женские». Почки взорвались в саду, птички ликуют, синички и воробьи, а она по дорожкам гуляет, ходит, гуляет, глядит. Уродливо не передать. Немытые волосы клоками торчат совершенно седые. Все на ней ветхое, вечная полуулыбка на губах блуждает. На скамейку присядет, достанет из сумочки зеркальце, поглядится, подпудрится, подкрутит кудельку и идет себе дальше, идет себе дальше, гуляет. Это здешняя сумасшедшая. Не пугает, не тронет. Она совсем не опасна. Просто бедняжка чует весну, но не так, как мы, острее. Я иду, молодая, статная. В сердце в сердце радость, в теле томление. И чего-то мучительно хочется, чего-то мучительно хочется. А чего? Непонятно. На скамейку присядет, достанет из сумочки булочку и кусает, держа двумя пальчиками, кусает, крошит. Птицы ее не боятся. Важно ступают голуби, воробьи суетятся, кричат, кричат, суетятся. Подступают к самым ногам. Все проходят по этой аллее, проходят, гуляют, поглядят, отшатнутся. И никто не присядет рядом, никто не присядет рядом, никто не присядет рядом. Ну и Егоров, конечно. Нида, малая точка на Пушкинской косе, где, ах, как бы я мог навсегда бы осел, и ходил бы ночами на дюны, пил бы горькую водку в кромешной тоске, и заезжих бы женщин любил на песке, пока юный еще, пока юный, пока юный еще. Пока юный еще, все заботы не те, в мельтешении дел в городской маете, не обретший ни души, ни тела, жил и жил бы на Ниде, как вольный казак, ничего бы не делал, точнее сказать. Ах, чего бы я только не делал, ах, чего бы я только не делал. Есть блаженное дело закутаться в плащ и отправиться ночью на вымерший пляж, неухоженный и охладелый, и как брошенный пес в опустевшем дому, побродить по песку одному, одному. Это тоже блаженное дело, это тоже блаженное дело. Мне бы сдунула Нида морщины с лица лба, как сухую листву, но паскуда судьба. Мне мои не отпустит печали, все персты у судьбы указательные, повинуясь перстам, выйду затемная. И мотор заведу, и отчалю, и мотор заведу, и отчалю. Будет утро бодрить, как сухое вино, будет словно в романсе туманно оно. Будет сердце сжиматься от боли, я промычу по косе, как лихой катерок. Затылок остудит сырой ветерок, налетевший с Балтийского моря, налетевший с Балтийского моря.
Thank you.
У замечательного поэта, автора-исполнителя, филолога, бизнесмена, это можно долго-долго продолжать, которого зовут Марк Фрейдкин, имеется одна очень симпатичная песня, которая, мне кажется, хорошо могла бы вот завершать тот предыдущий песенный блок. Но поскольку те записи у Сереги Мирошниченко мы делали в 92-м году, то здесь два момента. Во-первых, вот этой песни, которая сейчас прозвучит, еще и в природе тогда не было. Марк ее еще тогда не написал. Это первое. А второе, что совершенно невозможно спеть ее лучше, чем это сделали ребята из группы «Гой», с которой Марк Фрейдкин долгое время сотрудничал.
Весна в Чередкове хороша, придя со службы не спеша, на гвоздь повесил ППШ печальный шуром. Сымает китель и ремень, еще один отмотан день, а за окном кипит сирень, цветет натура. А завтра вновь армейский быт, которым он по горло сыт, учебный тир, мундир, сортир и командир. И вспоминая времена, когда все это слал он на печальный шура, сидит у окна. Здесь от тоски сойдешь с ума, духовный харч не густ весьма, и ждет от девушки письма печальный шура. Но от судеб защиты нет, ей нужен университет, гуманитарный факультет, аспирантура. А как мила она была, когда ей шура устала, забыв дела, пел под петла шалалала. Теперь она и не должна узнать она, как у окна печальный шура грустит до темна. Чередкове ночи так длинны, и нет ни водки, ни жены. Берет гитару со стены печальный шура. Один окоп, другой окоп, уж как копыта ноготь твер, и палец стерт, и первый сорт аппликатура. Да только кайфу не на грош, и каждый звук, как сердце нос. С кем на три голоса споешь ядреного? И смотрит полная луна, как у открытого окна печальный шура сидит до темна. Печальный шура не спит ни хрена. Печальный шура.
Вот такие, братцы, дела. Недавно тут у меня спросил человек, а почему в твоих передачах никогда не звучит Борис Борисович Гребенщиков? И как ты вообще к нему относишься? Ну, я здесь отвечу тогда на этот вопрос. Отношусь-то я к Борису Борисовичу очень даже хорошо. А не звучит он в моих передачах, потому что, ну, в общем, он не является дефицитом. Во-первых, он уже много лет ведет эту передачу «Аэростат» на радио России, замечательную. Альбомы у него, ну, у человеков только в 2020 году вышло 8 альбомов. Ну, что вы хотите? Все это доступно, все это. Поэтому чего уж там. Но раз спрашивают, и раз такое пожелание было высказано, то я скажу, что когда... Какой-то год был, я уж не помню, наверное, 82-й, а может быть, конец 81-го, когда я впервые услышал Бориса Борисовича, то вот первая песня, которую я услышал, она вот чем-то по большому счету и по сей день для меня является самой любимой из его многочисленного наследия. И самое-то главное, что она будет очень хорошим завершением вот этой литературной линии, текстуальной линии. Поэтому что ж, Борис Борисович, вперед!
Все, кто были, по-моему, сплыли, а те, кто остался, спят. Один лишь я сижу на этой стене, как свойственно мне. Мне сказали, что к этим винам подмешан таинственный яд. А мне смешно, ну что они смыслят в вине? Эй, вы, как живется там? У вас есть гиппопотам, а мы в чулане с дырой в кармане. Но здесь забавно, здесь так забавно. И вот путь, ведущий вниз, а вот вода из крана, вот кто-то влез на карниз, не чтобы прыгнуть, а просто спьяну. Все к тому, что этот день был не худшим из наших дней. Посмотрим, что принесет эта ночь. Мне не нужно много света, мне хочется, чтобы светлей. И радостно, что ты можешь в этом помочь. Но эй, вы, как живется там? У вас есть гиппопотам, а мы в чулане с дырой в кармане. Но здесь забавно, здесь так забавно.
Thank you.